Лепота.
Да, да. Да, мы не позволяли, потому что там солнышко не было.
Вот ты мудрая женщина. Знала, что я не пошла, да?
Я пошла.
Тоже пошла?
А мне солнышко не нужно было.
Ну, а тебе так это?
Я подгорела.
Ну, начнем вторую часть нашей лекции. Первая часть у вас была теоретическая. Эта часть будет практическая. Поэтому я думаю, что да, будем, соответственно, ориентироваться на потребности и вопросы, наболевшие, назревшие у публики. Поэтому кому что хотелось бы знать.
Где купить зеленый водоросли?
Рецепт гречки?
Да. Рецепт гречки. И второй рецепт
пшеничной
каши.
Ну, значит, тогда поговорим о кашах и способах их приготовления.
И салаты тоже.
Не
сможем?
По порядку. Значит, о кашах. Если говорить о всех зерновых, а это, я считаю, одно из основных веществ, которые должно человеку быть пищу пригодным, то все зерновые желательно, ну, как уже я повторюсь, что вы должны быть уверены, что этот продукт у вас полноценный. Как проверить, насколько он полноценен и съедобен, вообще мы обсуждали в первой части. И надеюсь, вам более-менее это понятно. Поэтому я не повторяюсь, и мы движемся дальше. Уже отталкиваемся от того, что у вас полноценный продукт удалось раздобыть. Большинство зерновых, для того, чтобы активировать в них ряд веществ и повысить их биологическую активность, нуждаются в прорастании, проращивании. Особенно если говорить, речь идет о пшенице, ржи. Ну, о любом зерне, которое может быть пророщено. Существует два, даже три способа употребления пророщенного зерна. Самый полноценный способ – это, соответственно, прорастить зерно, сделать из него удобоваримую массу и употребить по назначению. Как прорастить зерно, рассказывать, или для всех это понятие ясное? Я за свою жизнь выработал достаточно быстрый такой, на мой взгляд, эффективный способ проращивания зерна. На примере пшеницы я буду вам это рассказывать. Пшеницу нужно промыть и замочить где-то на 3 часа. За этот период времени она набухнет. Не советую держать зерно более 3 часов в воде, потому что если время не будет, пройдет больше, то, соответственно, уже она не будет воду на себя не брать, а даже начнет частично отдавать себя в воду, некий такой уже, распыляться в воде. Поэтому 2, максимум 3 часа у вас на то, чтобы она набухла. В зависимости от сухости пшеницы, вы поймете, увидите, что вот она уже как бы полностью впитала и перестала впитывать в себя воду. Далее вам нужно слить эту воду. Я это все делаю в банке. Чем банка больше, тем лучше. Даже если вам нужно прорастить горстку пшеницу, желательно использовать 3-литровую банку. Соответственно, вы откидываете на сито, не оставляя зерно в банке, вы просто сливаете через сито, через горлышко 3-литровой банки лишнюю влагу. Далее вы берете тряпочку, переворачиваете на нее, тряпочку ставите в тарелку, переворачиваете банку и оставляете ее в таком состоянии. Желательно, как при комнатной температуре, либо рядом с батареей, если это зима. Либо на окне, где солнышко светит. И когда у вас есть, вы проходите там мимо, где-то дефилируете, вы периодически эту банку встряхиваете. У вас в банке будет более-менее постоянная температура, За счет того, что она останется в банке и будет тепло, там будет конденсат. За счет встряхивания вы обеспечите равномерное перемешивание пшеницы, равномерное увлажнение ее. Где-то за сутки пшеница у вас прорастет.
Короче, она остается в банке.
Да. Она остается.
Поступает.
Через тряпочку достаточно поступает. У вас не тряпочка несколько раз сложная. Через нее поступает воздух и уходит лишняя влага.
Подождите, она стоит не кверху ногами.
Кверху ногами. Кверху дном стоит. На тряпочке.
На тряпочке.
Да.
Просто по тряпку взять.
Просто взяли эту тарелочку или по тряпку. И все достаточно это. Через сутки она у вас зайдет. Схожесть продуктов, в частности пшеницы, вам еще наглядно расскажет, насколько пшеница протравлена. Чем продукт полноценнее, тем больше схожесть. Если у вас 90% зерно взошло, вы можете быть уверены, что это крупа полноценная. Если не взошло вообще ничего, ростки не появились, есть нельзя. Значит, вы ошиблись, и это не съедобное зерно. Соответственно, если там схожесть 50 на 50, либо в схожести меньше, чем не схоженной пшеницы, уже думайте, есть вам ее или не есть. Потому что это уже показатель того, что зерно неполноценное, мы его как-то обрабатывали и мучили. Итак, вы имеете зерно, на котором появилось 1-2-миллиметровый росток. Вот это фактически идеальная полноценная зерновая пища, в котором все есть. Образовались ряд веществ, запустились процессы. То есть это уже другое, совсем другая история, нежели просто чем зерно, которое у вас лежит. То его прорастили, вы запустили, улучшили его раз в 50 качество. Вот этот период жизни вот этого зерна, он очень ограниченный. И тут вы можете поступить следующим образом, либо, соответственно, сразу это съесть. Тот, кто может есть, кому это нравится и кому это подходит, может просто перемолоть это на мясорубке, у вас получится такая масса. Вот эту массу можно есть. Ее можно упаковать как бы в пакет какой-то герметичный, закрыть в холодильник, она день-два лежит, но не больше. То есть удобно брать с собой куда-то на работу и так далее. Для кого трудно и, ну, скажем так, не идет вот она. Некоторым людям они не могут сырое зерно есть. Эту массу можно разболтать в кипятке. Не кипятить, а просто вот залить стакан кипятка и разболтать. Она заварится у вас. Конечно, там кое-что прибьется кипятком, но все равно это будет очень целебный, насыщенный продукт. Это самый идеальный способ потребления зерна. То есть вы его проращиваете, запускаете процессы, активируете биологические процессы и его, соответственно, употребляете.
Так можно с любой крупой?
С любой крупой у вас гречка прорастет, если она зеленая. Обжаренная гречка не взойдет ни под каким, как бы вы его ни проращиваете.
А перловка?
Перловка у вас зайдет прекрасно. Любое зерно, если оно не обработано. Пшенка тоже у нас зайдет.
Это специальное зерно, да, для проращивания?
Нет специального зерна проращивания. Это хитро умные всякие товарищи поняли, что есть на это спрос, берут зерно, упаковывают и написывают, что это для проращивания, подписывают его для проращивания и продают за бешеные деньги. Вы с таким же успехом за эти деньги можете купить ведро где-нибудь там в забытом богом поселке в корме для скота, и оно будет лучше, чем вы купите в этом пакетике. Поэтому весь вопрос вашего энтузиазма и желания найти продукты и питаться полноценно. К сожалению, как я уже сказал в первой части, с каждым годом это все труднее и труднее делать.
Да, а как долго проращивает овес?
Овес примерно прорастает сутки-полтора для проращивания. С овсом отдельная история. Я потрачу минут 5, чтобы заострить внимание на все. Овес очень уникальный продукт. Если мы проращиваем зерно вот такое, скажем так, уже очищенное от шелухи, овес желательно использовать в шелухе. Использовать так называемый лошадиный овес. Шелуха овса имеет ряд очень важных достоинств. И людям, особенно с проблемами желудочно-кишечного тракта, крайне желательно использовать этот элемент. Как убить двух зайцев? Съесть и сам овес, и использовать шелуху. Опять же, мне как-то за период каких-то моих желаний как-то организовать и сделать что-то, я выработал вот такой рецепт для себя. Вы проращиваете овес. Если вы нацелены есть его сырым, но это тоже своеобразная история. Если пшеница более-менее понятна, пророщенный овес, он не каждому доступен и пойдет. Ну, попробовать стоит. Проращивать овес лучше без шелухи, уже освобожденный. И если вы собираетесь его есть по принципу сырого. А вот если вы хотите сделать овсяный кисель, в котором будет еще шелуха, проращивать не нужно, потому что вы все равно будете его заваривать, и мало что останется от вашего проращивания. Итак, взять зерно, точно так же его промыть. И, не замачивая, запарить в термосе кипятком. На ночь. Часа 3 минимум, а лучше на ночь. Хитрость в том, что желательно, чтобы у вас был большой термос. Даже если у вас немного овса, большой термос больше и лучше держит тепло. В пол-литровом термосе у вас ничего не получится, у вас, ну, скажем так, не так эффективно это пройдет. А желательно, чтобы у вас был литровый и двухлитровый термос. Итак, вы заливаете овес примерно 1 к 2, 1 к 3. Все зависит от того, насколько вы хотите получить насыщенный густой кисель. И вот у вас этот овес настоялся. И вы его процеживаете. То есть желательно, чтобы у вас был второй термос, чтобы у вас не остыло ваше, скажем так, ваш настой, чтобы вы, если вы хотите пить его в теплом виде. То есть вы слили ту же настоявшуюся жидкость, понимаете, да? Настой. И в этот настой экстрагировались вещества, прежде всего, из шелухи. Настоялась шелуха овса. У вас получился настой шелухи овса. А само зерно в процессе этого настаивания, оно распарилось у вас. И нам сейчас нужно здесь разделить зерна от плевел. Мы слили настой, и у нас есть распаренное зерно. Это распаренное зерно нужно где-то один раз прогнать через мясорубку. У вас получится такая масса, в которой будет и шелуха, и само зерно, разбитое мясорубкой. И теперь наша задача отделить вот эту шелуху от самого овса. Это делается через сито. Вы отпускаете эту массу в сито, берете емкость, которая достаточно хорошо в сито встает, заливаете этим напаром овса и мешаете ложкой. В итоге на сите у вас остается шелуха, а в миске остается кисель, в котором, соответственно, у вас и сам овес, и напар овса. Этот овес, соответственно, желательно сразу употреблять. Не более суток он может храниться в холодильнике и употребляться перед едой. Очень мощное, эффективное средство, особенно для людей с проблемой с желудочно-кишечным трактом, 12-перстным кишком, потому что он обладает обволакивающими свойствами. Сутки где-то. Но это не трудно. Вы на ночь поставили, это у вас два движения. У вас он настоялся, вы его вылили, размешали, прогнали, получили. Все, у вас. Вы потратите минут 10 времени вашего. А приноровитесь, и того меньше. Итак, с пшеницей все понятно, совсем все понятно. Это вот такие идеальные способы наиболее эффективного употребления злаковых, когда вы сохраняете в них все важные действующие вещества и испытываете двойную и тройную пользу от этого продукта.
Валера, сказали три способа проращивания. Так, поняла, это первый, один способ только,
да? Три способа обработки. То есть поедание. Первый способ – это самый, что не сырой. Второй способ – это, соответственно, вы завариваете это в кипятке, эту массу. Кому вот не пойдет, вот он сырой, некоторым мы видим, ну, не могут, они тяжело, им потом плохо. Нет, овес у нас, когда он готовится, он уже, мы сейчас к пшенице возвращаемся.
А йогурт там совсем?
А?
Йогурт там совсем плохо, да, заливать? Что-то я довольно
йогурт там, да, заливала. Тут два фактора очень значимых. Первый фактор, что такое йогурт промышленного производства, я его категорически не принимаю, не признаю. Если вы сами самостоятельно делаете йогурт, у вас есть коровка, буренка, вы ее надоили, сделали закваску, у вас йогурт, прекрасно. Но то, что покупается в магазине, это не должно быть употребляться человеком.
Ну, а девушки, допустим, у них там сутки срок хранения, то есть,
Вы знаете, все-таки все йогурты делаются из порошкового молока на всяких присадках и так далее. Я, может быть, как бы не исследовал этот рынок, я как-то на нем сразу крест поставил, но вот в моем понимании вот эти йогурты, они в лучшем случае бесполезны, а в большинстве случаев опасны для здоровья, в той или иной степени. Это раз фактор. Второй фактор. Как мы уже общались на первой лекции, что такое зерно? Зерно – это углевод, который нуждается для его переваривания, он должен вырабатываться птиолином. Птиолин напрочь убивается кислотой, кисломолочным продуктом. То есть, если вы едите кашку, запиваете его чем-то кислым лимонным соком, у вас это не переваривается, птиолин сразу нейтрализуется.
Ну а как тогда? Просто вот сидеть и жевать одно зерно?
В зелени можно.
Да, получается щелочь. Да. А во-первых, не просто так жевать, да? Тут есть несколько способов. Есть каша, которую вы можете пить. Вы можете ее жидкой сделать. Да? Угу. Вы можете сделать овощной бульон. Ну, положить овощи или просто их как бы так мелко нарезать и 2-3 минутки поварить, овощной бульон. И размешать это в овощном бульоне. Порезать туда зеленушки. Добавить маслица. Такой еще какой-нибудь кунжутиком под вкусняшки. Вот у вас такой стаканчик, туда он не нуждается. Йогурт никакой рядом не стоит по впечатлениям. А? Нельзя. На мой взгляд, нельзя. Потому что существует два мнения в мире, которые. Одни медоеды утверждают, что мед это совершенно особенный продукт, он обработан пчелами, в переваривании человеком не нуждается, сразу усваивается. Я отношусь к людям, которые считают, относятся к меду как, так же, как и к сахару. Соответственно, как мы уже говорили, вы, наверное, не были на первом занятии.
В конце вы пришли.
Для вас повторюсь. Есть понятие полисахаридов и моносахаридов. Вот каша – это полисахарид. Для того, чтобы он перешел в моносахарид, в углевод, соответственно, и в обычный сахар, который превратится в глюкозу, он должен пройти превращение. Это порядка 4 часов. Для того, чтобы из свеклы, сахарной свеклы, сделать сахар, и завод, вот эта линия технологическая, она полкилометра занимает. И этот процесс продолжительный. Как на фабрике он занимает время, чтобы из сахарной свеклы превратить в сахар, так и в организме, чтобы из зерна, из картошки потом получился, соответственно, сахар, который будет усвоен. А есть моносахариды, к которым относятся мед, сахар, фрукты, которые сами по себе уже являются сахаром, и им не нужна обработка птиолином, не нужно ферментированное и переваривание, превращение. Соответственно, когда вы употребляете кашу с медом, то организму, мозг дает сигнал организму, что поступает моносахарид. Никакого птиолина не нужно. Вот сейчас будем моносахарид, будем его переваривать. В итоге у вас переваривается только ваш мед, каша у вас как мертвым грузом падает, балласт, у вас просто появляется ощущение, оп, вроде и поел. В итоге вы испытываете ощущение, что а хочется еще что-то, я вроде поел, а что-то еще хочется, печенюшку, чайку что ли давать заесть. У вас нет ощущения насыщенности, потому что вы не насытили организм, вы его на него набросали, а переварить вы это не можете, потому что мозг не дал информацию, какие вещества, какие ферменты, они не выработаны. Поэтому очень важно учитывать совместимость продуктов. Итак, пшеница, сейчас перейдем к гречке.
Валер, а вот как ты варишь пшеницу?
Ну, сейчас я расскажу. Вот я говорю сейчас об идеальном способе, об вот идеальном таком как бы подходе. Есть еще компромиссный вариант, которым я обычно пользуюсь, потому что здесь нет мощностей. Ручной мясорубкой крутить эту пшеницу, пророщенную, вымоченную, это нужные ресурсы большие, либо какой-то агрегат с собой возить. Вот. Все механические мясорубки, электрические мясорубки ломаются, я вам не советую на них делать это. Ручная обычно очень эффективна. Я для себя нашел компромиссный вариант такой. Вы точно так же проращиваете зерно, а потом раскладываете его на ткань. Но в этом случае вы проращиваете его буквально не больше суток, а может быть даже часов 18-12. Потому что когда вы на сухую ткань раскладываете, оно начинает сохнуть, но пока оно высыхает, еще процессы прорастания идут. И вот в итоге где-то через сутки, как вы прорастили, сутки где-то она у вас пролежала в теплом месте, у вас зерно пророщенное и высохшенное. То есть это зерно, которое проросло и высохло. Где-то в течение недели оно обладает всеми выдающимися качествами. Его нельзя прорастить, положить в мешок и хранить, и брать оттуда, вот я питаюсь пророщенным зерном. Нет. Но это такой компромиссный вариант, когда вы можете зерно взять с собой куда-то отвезти, иметь с собой вот на работу, например, вы понесли, эта банка вот стоит, кофемолка на работе, пшик, сделали себе этой самой муки, заварили стаканчики, у вас полноценный обед без всяких там микроволновок и прочих заморочек и общепита. Поэтому вот такой есть компромиссный вариант тоже. Достаточно эффективно. Тоже пользуйтесь им. Соответственно, мой метод здесь наиболее как бы простой. Это зерно молится, превращается в муку. Это очень важно. Зерно мельчить прямо перед приготовлением. Потому что если вы превратите эту муку и будете она лишать муку, и вы будете его, вот, у меня муки, раз я заварил, съел, ни в коем случае. После того, как зерно размолото, очень быстро происходит процесс диссипации. То есть у вас зерно превращается просто в этот самый, как это назвать, в некую безжизненную массу. Она ничем не будет ничем не отличаться вот от какого-то там строительного материала. То есть оно живое у вас очень ограниченное время. Поэтому смололи и сразу съели. И здесь мы, соответственно, вот я, у нас стоит две, если кто был на кухне, мельницы, это все молится и тут же, соответственно, заваривается. Буквально заваривается в кипятке.
Пророщенное, да?
В идеале пророщенное, если нет у вас возможности, то просто зерно. Но в идеале, соответственно, иметь возможность прорастить и процесс этот запустить, потому что оно на порядок улучшает качество продукта.
Ну, а вот перемалывается оно в воде там 3 часа так же выйдет?
Нет.
Нет, просто взять, промыть и перемолоть, да?
Да, потому что в воде, когда вы только на мясорубке сможете, мельница у вас не потянет. Либо у вас специальная мельница, которая с влажным зерном должна работать. Вот. Опять же, вы можете, соответственно, вот из этой массы, используя закваски какие-то растительные, на хмелю, вон Алексей делает на можжевеловых ягодах, испечь хлеб, в принципе. Но я не одобряю печенье и вообще хлеб, потому что все, что готовится выше диапазона кипения воды, для организма неудобовариваемо. Это может быть вкусно и так далее, но это совершенно неудобовариваемо, потому что мы что-либо можем усвоить и что-либо не наносит нам вред, если готовится в диапазоне кипения воды. Как только вода испаряется и начинается жариться в масле, выпекаться в печке 250 градусов, все, продукт в лучшем случае бесполезен, в лучшем случае он вреден нам, да.
Значит, вот вы делаете, вот просто кипятком заливаете, потом в теплое.
Закипело, да? Вот залили кипятком. Если вы на работе, там нет возможности заварить. А вы желательно как бы вот закинуть, и чтобы оно кипануло. Угу. И дать настояться. Угу. Все. У вас законченная совершенно каша. И эта каша идеальная. Многим, может быть, не нравится внешний вид и так далее, что лучше цельная. Вот эта каша, она минимально совершенно готовится. В ней все еще остается то, что нам нужно. Она живая каша. И оптимальная каша должна быть такой.
Валера, вот такой вопрос. Такую кашу с молоком, можно ее кушать?
А вы ко мне походили по поводу молока сегодня? А нет, это не вы были, это были вы. Да, молоко.
Да. Так хочется, да, с молоком.
Это стереотип. Молоко – это отдельная еда, совершенно отдельная еда. Не питье, это еда. Вот вы его поели – 4 часа свободны. Ни с чем не совместим, кроме кислых и сладких фруктов. Вот молоко вы можете там с черешенкой, с клубничкой.
С
чесночком, в принципе, можно.
Обожаю с чесночком.
Можно с чесночком. Допустимое сочетание, вполне.
А как это с клубникой?
Что?
Как с клубникой молоко?
Так клубника.
Сливки с клубникой.
Да, только и пьют его, вот показывают фильм этот там, это.
Это
в деревне.
Это совместимо. Это совместимо. Все. Больше с молоком ничего не совместимо. Это отдельная еда, которую вы желательно должны употреблять теплым после заката солнца с небольшим количеством шафранчика, чтобы обезвредить его максимально. Все.
А с овощами, сметана с овощами?
Сметана – это уже жир. Это не молоко, это уже жир. Сметана, сливки – это уже немножко другая история. Она тоже имеет свои нюансы совместимости, но в отличие от молока, молоко… Даже жирное молоко – это совсем другая история. Она не даст перевариться ни вашей еде совершенно никак. И по большому счету в сочетании с едой еда не может перевариться нормально. То есть вы такую бомбу в себя закидываете, и только здоровый организм в состоянии это аннигилирует, но все равно вы будете ходить соплями. Потому что молоко – очень слизеобразующий продукт. Все молочные продукты – очень слизеобразующие продукты. Очень слизистая, за рамкой, за гранью дозволенного.
Ну, все равно, допустим, у некоторых молоко, оно неплохо переваривается, а у некоторых молоко просто замечательно переваривается.
Не переваривается.
Нет, я не говорю, что есть люди, у которых...
Или по потребности в этом молоке.
Есть люди, у которых сохранилась флора, которая перерабатывает молочный сахар.
Вот.
Но мы уже, по-моему, говорили, или не говорили, я уже столько раз повторялся. Одно дело, когда у вас корова пасется на альпийских лугах, вот вы, она пришла, вы ее подоили. Но вы же пьете вот это непонятный отбуренок, в лучшем случае отбуренок, который там кормили антибиотиками, гормонами и так далее. А в большинстве случаев пьете
парашютников.
Чем он кормит? Чем болеет эта корова? Потому что в идеале вы должны пить парное молоко. Вот это может приносить пользу. Молоко из банок, пакетов, бутылок. Это не есть хорошо. Это не должно человеку употребляться. С молоком понятно, больше не возвращаемся. К гречке переходим.
Любимый.
Как должна выглядеть гречка, вы видели. То есть жареное вот это нечто, в которое 250 градусов. Существуют две технологии. Почему эта гречка дорогая? Потому что она обрабатывается механическим способом. Механические рушилки. Образуется много сечки, много отходов. А жареная гречка, ее не жарят для вас, чтобы сделать вкуснее. Это технология отшелушивания шелухи. 250 градусов необходимо, чтобы шелуха отошла от нее и получилась вот эта красивая одна к одному гречка. Там нет отходов, она дешевле. И в ней почти мало кто заводится. Потому что вот это жареное, этот труп, он только с голодухи там кто-то начнет есть. Оставьте две гречки рядом с шашелем. Эту сожрут моментом, тун будут не трогать до последнего. Такая должна быть гречка. Она появляется, ее можно вот эпизодически даже найти. Сыроеды просто замачивают ее сырой водой, она там у них прорастает, и они ее едят. Для них это вот такой считается сырой продукт. Нам желательно ее заваривать в термосе на ночь. Ночью, 8 где-то у вас хороший большой термос, кипяточек, она у вас прекрасно сварится, заварится.
1 к 2?
1 к 2, да. Хотите размазню, 1, 2,5, 1, 3. Хотите рассыпчатую, 1 к 1,5, 1,7. Такой оптимальный 1 к 2. Все, это идеальный способ. Нет у вас возможности. Мы сейчас здесь, у нас нет термоса огромного, мы не можем его заварить. Залили водой, минут 10 поварили на медленном огне. И минут 20, чтобы она поставила, крышку не открывайте. Она дойдет. Она дойдет за счет тепла, за счет убывающего тепла, пара.
Но это не про рощу.
Можете прорастить.
Можно прорастить, как и сварить, или смысла никакого?
Лучше съесть сырой. Если вы все хотите получить то, что вы. От проращивания это желательно употреблять сырой.
Ну, наверное, не будет такая вкусная. Что добавить, чтобы для вкуснятинки?
Что?
Для вкуснятинки.
Она закончилась в совершенстве. Вот я как бы подкуснял вам, а я как-нибудь дам вообще. Саша сегодня ел, его нету. Вот вы ее будете есть, вот эту жареную гречку, она там якобы вот так, у нее насыщенный вкус, а вы ее пожуете, это будет безжизненное нечто, которое хочет быстрее проглотить или выплюнуть. Человек, кто умеет жевать. А вот эту гречку, когда вы жуете, не соленую, вообще никакую просто, может, с маслицей немножко добавили, у нее несколько уровней вкуса открываются. Если вы хотя бы 30-40 жевков делаете, вы можете почувствовать, насколько как бы это вот продукт, который многогранен и несколько уровней вам в состоянии о себе рассказать и открыть. Поэтому подкуснять, стремитесь к простоте и естественности продукта. Подкуснение, это мы тут вам немножко подкусняем, чтобы у вас привить в это желание и привычку привить. А потом это все ни к чему, это излишество. Все эти подкусняловки. Про гречку еще что-то нужно? Или все понятно?
Все, вы поняли. Про пшон. То есть просто на ночь термос и все.
Да.
То же самое, пшон.
Ведь париться-то надо маленько, да?
Нет. Если у вас нет термоса, который нормально тепло удержит, надо. Если нет...
Даже холодной воды заливаться.
Так, так, про холодную воду. Это жареная гречка, такая же съедобная. Эта гречка не такая уж съедобная.
Кипятком.
Да. Это не обработанная гречка, она все-таки. Но сыроеды едят ее вот так, с холодной водой заливают, да, едят и нормально, классно.
А перед тем, как заварить гречку, ее, ну вот эту зеленую, ее все-таки промыть нужно, да?
Да, если она грязная, вы в ней не уверены, промыть.
Промыть.
В ней очень быстро заводится всякое. Я что делаю, если у меня есть возможность, я покупаю лето, я ее на солнце раскидываю. И вот этот ультрафиолет, он убивает эти яйца, которые там отложены, и которые неизбежно запустят у вас. Зерно, вот, которое просушено на солнце, оно несколько лет лежит без проблем. А то они в холщовый мешочек сделали, все. А в пачке она у вас к зиме там появится кто-то.
Вот если мы сейчас купили, допустим, ее зеленую, просушили.
Пока вот тепло где, здесь да. На эту пакет положили, вот здесь прям.
Мешочек.
Да. И в тряпочный мешочек. Да. И будет долго храниться. Так, рис. Рисы бывают разные. В идеале, если вы будете поедателями бурого риса. Наиболее полноценный рис круглый, а не длинный. В нем сбалансирована энергия в идеальном состоянии.
То есть это кубанский, бурый, круглый.
Кубанский, кубинский рис, как я его называю, это не лучший рис, потому что это не лучшее место для выращивания риса. Но если все-таки у вас выбор стоит купить рис Мистраль, здоровье какой-нибудь, и кубанский, купите лучше кубанского.
Мистраль нет?
Нет, Мистраль как компания, она поставляет разный рис, у нее есть приличный рис. Но вот этот рис здоровья, он совершенно делает людей нездоровыми, этот длинный. Потому что, ну я не знаю, может сейчас что-то изменилось, а несколько лет назад я как-то пытался накормить собачку этим рисом, и она напрочь отказалась это делать. Причем в том, что она ест там на рисовую кашу с другого риса, а вот этот рис не хотела. Может, собачка попалась привередливая. Но есть версия, что вот этот рис, он из стратегических запасов американской армии. И его просто не уничтожили, а завезли несколько десятков тонн, до сих пор продают. Итак, рис. Желательно, чтобы он бурый был, круглый. Бывает.
Какой-то дробленый вот бывает. Это что?
Нет. У вас полноценный должен быть. К сожалению, нет с собой, я бы вам показал. Бурый
как
рис.
Как неочищенный такой, вот как с прожилочками, с шелухой. Вот этот рис бурый.
Он бурый, да.
Серенький.
Прям, прям да, пальчики. Такой,
это
такой
видно,
серый.
Заметно.
Да. Круглый рис купить труднее, конечно. Кстати, у меня очень интересная была история. Я удивился, насколько все-таки в Африке там... Ну, они голодают, и там такая тенденция, там привозят им рис вот этот, красивый, белый. Он у них стоит 2-3 раза дешевле, чем местный. Что они ценят свой рис. Он у них бурый, круглый, а вот этот только совсем с голодухи, когда бедный, делать нечего, они едят. А так стараются покупать свой. Он считается их вкуснее, тогда они к нему привычны. И заболеваний у них нет, которым современный человек болеет. Только вот сейчас, когда им там привозят, начинают кока-колу и прочее дерьмо заводить, там появляются заболевания, а так у них нет. Диабета, они не знают, что такое, не слышали. Нет, там ряд сердечно-сосудистых заболеваний. Итак, рис. Если у вас бурый рис, то это пропорция 1 к 2. Если у вас белый рис, то это пропорция 1 к 1,5. Белый рис варится порядка 14 минут, бурый рис варится не менее 25 минут, 30 минут. И то, и другое желательно не открывать крышку после варения. Если с белым рисом этот номер еще проходит, бурый рис должен еще полчаса постоять и дойти обязательно после варки.
Бурый сколько варится?
25-30 минут.
30, а белый?
14 минут. Солим мы все в конце, как вы знаете. Ничего не солится. Все кидается в кипящую воду. Желательно, чтобы у вас была кастрюля с толстым дном. Если там будут толстые стенки, еще лучше. А эта посуда держит тепло, и в нем именно тепло распределяется равномерно, и продукт потом доходит своим ходом прекрасно. Дело в том, что чугун, он сообщает себя, передает в пищу. Поэтому в идеале, если вы пользуетесь стальной либо стеклянной посудой. Чугун, увы, химически не нейтрален. Об алюминии я вообще молчу. Про алюминиевую посуду. Либо стальную, да. Ну, если как бы еще бывают эти какие-то там горшочки глиняные, глина. А эмалированная хорошая посуда, но дело в том, что вы неизбежно в процессе эксплуатации эмалированной посуды, там будут эмаль откалываться. И она будет попадать вам. А это стекло, которое вы будете есть стекло в том или ином количестве. И как это может аукнуться, вам неизвестно. Поэтому я бы не советовал. С рисом все понятно? Сварили, потом посолили, подкуснили.
И накрыли, настояться, да?
Настояться у вас после варки.
Ну, после варки.
Да. А после подкуснения уже его нужно кушать. Да. Хочу обратить ваше внимание, что желательно, особенно если вы очень серьезно хотите следить за своим здоровьем, быть здоровыми, не есть вчерашних, позавчерашних продуктов. В лучшем случае это бесполезно, в худшем случае там запускаются процессы гниения уже и так далее. Поэтому только свежие. Готовьте, ну в крайнем случае на завтра оставьте. Но не часто. Это пища должна готовиться на один раз. Разогретая пища – это нехорошо. Ориентируйтесь на свежую еду.
Скажите, пожалуйста, еще название этого соуса вашего.
Я использую соевый соус соусом. На данный момент в мире остались две компании, корпорации японские, которые делают полноценный соевый соус. Что такое полноценный соевый соус? Это соус, который естественным способом бродит, ферментируется. И этот процесс происходит несколько недель, а то и больше месяцев. Большинство соевых соусов других, они химическим способом делаются за несколько минут. Этот способ натурального брожения. Поэтому на соусе, если написано Natural Brevet, то это уже соевый соус ваш. Натурального брожения, по-английски natural brewed.
А каких двух фирм?
На данный момент делают только две фирмы японские. Это Kikkoman, который у нас, и Yamsa. Yamsa менее распространена, это для внутреннего японского рынка. Вы можете делать его сами, в принципе, Yamsa. Но это процесс такой достаточно трудоемкий. Лучше сделать самому. Потому как они вам не гарантируют отнюдь, что только корейская есть фирма, которая делает, как же ее называется, Семпил. Они делают тоже соус натурального брожения и гарантируют, что используют не генно модифицированную сою. Компания Кикаман и Ямса не пишут о том, что соя не ГМО. Поэтому есть вариант, что оно генно-модифицированное. Поэтому вы для себя должны решить сами.
Ну а что не ГМО?
Что? Много еще ГМО?
Да.
Вред ГМО, главным образом, в том, что оно делает вас стерильных. Стерильными.
Стерильными?
Да, опыт на крыс показывает, что тех крыс, которые кормили ГМО-продуктами, они не воспроизводили своего потомства. Со второго поколения. Также и человек, соответственно, в каком-то поколении, у него есть вероятность, что его внуки, правнуки могут вдруг не сможешь продлить свой род. Это главная опасность ГМО.
Это для этого и было
главное. Да. Чтобы уменьшить население, стерилизовать население. Таким способом. Итак, с рисом все понятно, с гречкой все понятно, с пшеницей все понятно. С
соевым соусом, как ее сами
достаточно трудно, это отдельная тема. У вас должна быть яма,
масса,
соевые бобы, изготовление соевой лепешки, как бы и прочие прибамбасы.
Валя, расскажи, пожалуйста, вот закваску для хлеба, которую Алексей.
Вот Алексей вам расскажет потом, вы можете весь рецепт хлеба он может рассказать. Он, в принципе.
И давайте по поводу супа.
Нет, подождите, овощную рагу.
Овощную кашу.
Так, с кашами все понятно.
Да.
Овощное рагу. В принципе, суп и овощное рагу это, в принципе, одно и то же, только...
Название еще масла скажите, оливковое.
Я использую на данный момент, считаю, что оптимальным, цена-качество является масло Terra Delisa. Это масло из Марокко, если я не ошибаюсь.
Delisa, да?
Да. По поводу масла хочу акцентировать ваше внимание.
Это оливковое.
Да, не гонитесь за... особо фирмой и прочими факторами. Ваш критерий должен быть свежего масла. Максимум полгода. На срок годности масла оливкового пишут 2 года. Я считаю, что после полугода масло уже есть нельзя. Нежелательно. После года точно есть нельзя. Потому что любое масло, даже если оно хранится в холодном, темном месте, в нем идут процессы прогоркания, а оно хранится, как правило, не в холодном месте, на складах, на полках магазинах перегретых, и там эти процессы идут еще быстрее. Поэтому в идеале, конечно, у вас собственный пресс, в который вы дома кинули горстку семечек, накапали себе пару ложек масла, и вы уверены, что скушали очень хорошее.
Семечки вырастили на своем огороде.
Да, 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 да.
И оливковое дерево там.
Да. Ну вот ориентируйтесь на срок годности, это очень важно, потому что у вас чем свежее масло, тем лучше. Не берите его впрок, ориентируйтесь на свежее масло. У нас, к сожалению, трудно купить свежее масло, потому что, как правило, сюда поставляют масла и потом их продают по цене, две бутылки по цене одной, потому что привозят масло, у которого уже кончается срок годности, которое не было куплено в Европе, которое ни один нормальный европеец уже, для него это не масло, он тоже ориентирован на свежее. Это в Россию привезут и тут продадут.
Не самое лучшее,
но вполне съедобное
какое,
масло.
Какое?
Вообще, если вы бываете в Европе, в частности, в этих оливкодобывающих странах, да, Испания, Греция, Италия, какой-нибудь Марокко, Израиль. Если вы там пробовали масло, то, соответственно, вы должны иметь представление. Я как-то разорился и купил бутылку за 80 евро. Подумал, ну надо же попробовать, что это такое. Я попробовал и не смог его есть, потому что оно было настолько насыщенным. Вот концентрированное вкус, запах оливок, горечи. Но это было недолго. Постепенно я как бы стал его там капельку добавлять к обычному маслу, примешивать. Потом больше, больше. И где-то через недели-две я уже мог чайную ложку тебе полить там на рис. И вот я к нему адаптировался. И после него, когда оно кончилось, вот это обычное масло, я очень долго не мог воспринимать. Я считаю, что это что-то непонятное. Что масла бывают очень полноценными. Но, к сожалению, у нас доступ не имеющих оливковых плантаций ограничен, к сожалению. Срок годности – это выбор критерия масла. Ну, не знаю, у нас времени мало, так можно было еще было сказать несколько слов про сливочное масло, про топленое сливочное масло, кто ест.
Это очень интересно.
Ну, давайте это поставим на паузе. Будет кворум, еще соберемся разок. Раз, особо заинтересованных в частном порядке на кухне во время дежурства можем озвучить. Мы так просто завязнем, если сейчас начнем все перебирать. К тому же некоторые люди тут по пятому, а некоторые десятому разу, у них все записано, можете у них взять. Итак, овощной рагу. Он же суп. Как вы знаете, ориентироваться у вас должны быть полноценные вызревшие овощи, грунтовые. Как вы заметили, у нас овощи, они, скажем так, ну, в небольшом количестве подаются. Если вы приедете осенью, то будет завал. Сейчас все-таки они в основном либо дорощены, либо в целиком взрощены под термоволокном и, скажем так, не являются полноценными. Еще не настало время овощное. Когда оно настанет, а это буквально недельки через 2-3 произойдет, уже начнут полноценные грунтовые помидоры, огурцы появляться и так далее. Вот это время раздолья, когда это надо активно очень использовать. Итак, вам нужно определиться, с чего будете готовить.
Кабачки.
Кабачки.
Кабачки масло. Ага.
Ну, возьмем такое классическое рагу. Оно состоит, компоненты его.
Помидорчик.
Помидор по своим свойствам это полукислый фрукт.
Кто?
Полукислый фрукт со всеми вытекающими последствиями. То есть это не овощи, это фрукт. Ага. Они бывают кислые, полукислые. Кислый, полукислый фрукт. Поэтому к нему относиться желательно надлежащим образом, за редким исключением, конечно. Итак, кабачок, цветная капуста, лук, морковь, зелень, корень сельдерея, самый главный секрет того, чтобы у вас все получилось вкусно и, самое главное, правильно, и принесло вам пользу, и не пережарилось, не переварилось, если вы в силу каких-то обстоятельств будете еще это жарить, это все заранее приготовить и нарезать. У вас должно быть несколько тарелок, в которых уже все нарезано. В зависимости от степени вызревания продуктов, оно требует ту или иную степень приготовления. Мы сейчас будем говорить о, скажем так, продуктов молочной свежести. Итак, у нас нарезаны все перечисленные компоненты. Я в этой истории начинаю готовить с цветной капусты. У вас в сковородке либо в кастрюльке налит палец где-то воды. Добавлено немножко масла, вы запускаете туда капусту и где-то до полуготовности ее доводите. Это порядка 3-4 минут.
В кипящую воду?
Да.
А масло какое? Оливковое?
Какое не жалко, какое вы используете.
На палец это так или вот так?
Вот так. Ну, вода, она, опять же, не даст вот этому всему жариться.
Припустить, да?
Да, припустить. Угу. И в идеале, чтобы у вас что произошло? Что за эти 3-5 минут у вас эта вода, пропорцию сами, это я вот на такое количество, у вас будет меньше воды. У вас эта вода должна почти вся выкипеть. Угу. То есть у вас все припустится, капуста возьмет на себя воду эту, она не перегреется, не зажарится, и должна выкипеть вода почти вся. И тут вы запускаете кабачки. Кабачки, попадая на эту почву, дают свой сок тут же. Особенно вот эти молочные свежести кабачки. Они очень влажные, у них много воды. Они тут же дадут вам сок. Все остальное у вас будет готовиться в соке кабачков. Буквально прошла минутка-полторы, кабачки прихватили, сок дали, вы туда добавляете либо резанный, либо тертый корень сельдерея. Схватывается чуть-чуть корешок, вы добавляете репчатый лук. Зелень, как кто был на кухне, видел, что мы делим зелень на две части. Вот эти грубые, силос, и нежные части. Все это мелко режется. После лука наступает время силоса, грубых частей, которые мелко нарублены. В это же время можно положить, или даже вместе с сельдереем положить лавровый листик. Позже. Вот. Ну, для вкуснования положить лавровый листик. Кто-то положит душистый перчик, гвоздичку можно положить. Вот. Кому что нравится, в общем, приправить, заправить. Можжевеловые ягодки можно положить. Размоченные, желательно. Вот. А потом наступает время морковочки. Если у вас есть зеленый лук, то, соответственно, белые части зеленого лука. Буквально это чуть-чуть схватилось. Вот буквально раз, закипело, это все гасит там движение. Опять схватилось с температурой. Чуть-чуть буквально. Вжик, следующую заброску делаете. Сам зеленый лук. Если есть перчик болгарский в этот момент. Все, сняли с плиты, выключили. Начинаете доводить его до ума. Чем вы там? Нарезанным мелко чесночком добавили, перемешали. Нарезанным мелко имбирем, либо постертым на терке мелкой. Как, какими-то приправками посыпали, которые у вас есть и нравятся. И вот пока вы это все мешаете, и в том числе солите, соль морская у вас, неповаренная, у вас это все это уже успевает немножко пристыть. И вот в эту же пристывшую овощи вы начинаете вводить свежую зелень, чтобы она у вас не переварилась, не обработалась температурой.
Морковку я не понял.
Морковка последним, предпоследним номером программы.
А, еще дальше?
Нет, она была. Да. Перед тем, как выключить. Морковка у вас буквально полусырая. Да и все у вас такое на отсырь. Вот при этом нет, достаточно так на отсырь. Хрустит. Все, заправили зеленью, посыпали там кунжутиком тоже. Спрыснули соевым соусом. Вот ваше рагу. Очень просто. Секрет, все заранее нарезать, самое главное. Потому что если вы будете. Что там еще? У вас там переварится все, пережарится, это не дожарится, получится. Думаете, о, он что-то там не рассказал. Все должно быть нарезано, и вы сами для себя поймете вот это время, когда что кидается, что что-то у вас, что осталось каким-то, стало таким вкусом. Вы в процессе делания наработаете навыки, и с каждым разом все у вас будет совершеннее и вкуснее. Все уже спят, давайте еще что-нибудь на...
А картошку, вот, суп, в такой момент, когда...
Суп, да?
Да.
Картошка. Еще суп, супа треба. Значит, суп готовится по тому же принципу, что и рагу. Только в нем может присутствовать картошка, какое-то крупяное начало. У вас закипает вода. Примерно те же компоненты. Вы вводите картошку, картошку варите до полуготовности. Если у вас присутствует какая-то крупа, она примерно закладывается вместе с картошкой. То есть, если это рисовый суп, рис. Если это какой-то другой суп, крупяной, то тут же. Если это фасолевый суп, то фасоль варится час. И все бобовые должны быть сварены. Бобовые лучше переварить, чем не доварить. Это очень важное правило.
Лучше не доварить?
Переварить. А, почему? Потому что фасоль – это созданный природой продукт, который сочетается и белок, и крахмал. Это не лучшее сочетание, но это вот природное сочетание, за счет этого, тем не менее, он присутствует в природе, его можно нейтрализовать, его вредные действия путем варки. Поэтому не бойтесь переварить бобовые, их лучше разварить совсем, чем вот они будут у вас полусырые. Итак, картошку закинули, до полуготовности сварились, начинаем вводить силос твердый, тут же лавровый листик, твердые прожилочки капусты, если мы используем беззлокочанную капусту, как мы знаем, капусту тоже делим на нежные части, на жесткие, вот этот момент. Самое главное в супе, когда у вас уже началась заброска, это тоже у вас, что все заранее нарезано. И принцип варки такой. Закипело, кинули, у вас ваша порция закинутого гасит кипение. Как только у вас закипело, не даете этому кипеть и вариться, и вывариваться. Следующую порцию закидываете, поэтому все должно быть готово. Итак, закинули лук. Закинули соцветия капусты. Морковку. И все дальше, как в рагу. Выключили, солим, вводим зелень, добавляем, соответственно, еще перчик болгарский, может быть, побалуйте себя помидорчиком нарезанным. Точно так же чесночком, имбирем, пряностями заправляем. Это то же самое рагу, но с большим количеством воды. Принцип один и тот же, что в случае рагу, просто это...
А сыр вы добавляли когда?
Сыр в уже остывшую историю. Вот когда пристыло это, я подаю, я его ввожу, он слегка-слегка под это самое, как это называется, подплавляется чуть-чуть, он не варится. Ему нужно вот уже пристывшее варить. Какой сыр? Рассольный сыр, типа брынзы, сулугуни. Сыры, которые, соответственно, не твердые, а именно рассольные молодые сыры. Потому что вот эти твердые сыры я не советую есть. Увы. Какие они бы не были вкусные. Безопасные это рассольные сыры. Все эти твердые магазинные сыры в той или иной степени уже опасность представляют для жизни человека.
А почему?
А итальянский?
Моцарелла прекрасный сыр там в Италии. Там это рассольный сыр моцарелла. А вот эти твердые сыры, они ферментируются, они долго, соответственно, хранятся. В них пичкают, опять же, из молока своеобразного они готовятся. Поэтому это история такая. Вы почитайте состав.
Финские айтермани, вот сыры, да? Финские.
Греческие, вот, да. Вот можно, да?
Это тоже рассольный сыр, да. Ну, просто сюда довозят уже, извините меня, не то, что это там продается. Поэтому вы ориентируйтесь на наш сулугуни и брынзу. Он, кстати, стоит дороже, чем сейчас. Я посмотрел. Там он по 300 рублей уже стоит.
Сулугунь дорогой в магазине.
Да? Ну что, спим или еще что-то?
Что
нужно важное.
Тоже не подходит, да?
Это сыр, твердый сыр, соответственно, который при помощи сычужа приготовлен, не подходит.
Про борщ еще хотят услышать.
Про борщ? Да. Борщ это тот же суп. Так что про него слышать очень просто. Вот у вас есть суп, из него можно сделать борщ. Как из супа сделать борщ?
Свеклу добавить в конце.
Да, добавить свеклу. Свекла режется мелко, на мелкие кубики.
А потереть ее можно?
Можно потереть. И вам нужен кислый раствор. Это, как правило, небольшое количество воды. Воды не должно быть много. Свекла должна быть едва-едва покрыта. Ориентируйтесь, что половина от массы свеклы у вас должна быть вода, потому что свекла еще, особенно если она молодая, даст свой сок. Вот в эту водичку вы добавляете, самое простое, пол лимона. Кто любит покислее, лимон, сока лимонного. Любая органическая кислота пойдет. Можно сливы на это самое туда натереть. Клюквенный сок вылить, очень вкусно на клюквенном соке. Ну, любая кислая история подходит. И вот минут 15-12, если тёрто, это вообще 3-5 минут. кубики маленькие, минут 12, большие кубики там побольше. Чтоб они так сварились чуть-чуть, но подхрустывали. И вот этим сваренной свеклой вы заправляете этот суп, он превращается в борщ моментом. Все, очень простой рецепт. Без всяких сложных поджарок, зажарок, пережарок и так далее.
А воды к свекле сколько я прослушаю?
У вас половина от массы свеклы должно быть. И кипение небольшим, потому что сильное кипение у вас быстро всю влагу удалит, испарит. Все уже никакие, поэтому я думаю, нам материала много. Мы охватили, дай бог, процентов 12-15.
А маленький еще вопрос.
Про кого?
Про нут.
Нут по своим свойствам это...
Бобовый.
Он больше в сторону ореха смотрит. И при всем при этом он, конечно, еще и... У него бобовое начало присутствует. Но из всех бобовых он самый не бобовый. Вот если из всех орехов самый боб это кешью и арахис, то из всех бобовых самых и орех это нут. Нут вы замачиваете, можете даже его прорастить. В идеале его кипятите минут 10, а дальше он дойдет у вас в термосе ночью. Если у вас кастрюлька есть, дойдет в кастрюльке, которая держит тепло. Если нет возможности дойти, ему нужно вариться минут 30.
А замачивать перед...
Обязательно замачивайте, можете прорастить.
На 3 часа, да?
Да, часа на 3, 2 минимум. Он должен набухнуть, взять в себя воду. Все, и секрет нута, что его нужно тщательно, как и все остальное, пережевывать. Это очень достойный, полноценный продукт. Который...
А солить его когда?
Солить, как и все остальное, в конце.
Когда вы начнете? Проращивать обязательно, промывать.
Обязательно?
Обязательно.
Обязательно.
Туда пророщено зерно обязательно промывать.
Тоже промывать?
Очень обязательно, потому что это...
Ну,
даже отравление получится.
Ну, просто если у вас зерно изначально чистое, за вот это время там ничего не будет. А если как зерно не очень чистое, да, его промыть можно. Можно обработать ультрафиолетом, у кого есть озонаторы, попробовать это все озоном обработать. Там варианты разные. Ну, для гарантии промойте.
Конечно, еще об орехах и пряностях интересно.
Ну, это отдельная история. Просто у вас завтра опять ранний выход, и вы весь день по горам бегаете, это будет неэффективно.
Спасибо,
мы лучше еще раз соберемся и поговорим.
Спасибо.